Слава нашему Господу! Сегодня мы побеседуем на тему о явных или скрытых грехах, явных или скрытых болезнях. Вот когда видишь, тогда легче бороться, когда не видишь, то не знаешь, с чем бороться. Правда, да? И один из вопросов, который мы сегодня будем затрагивать, вопрос «Вспомни воспоминания». В Священном Писании есть так написано в послании, Павел пишет Тимофею, первое послание Тимофея, 5 глава, 24-25 стих. Первое послание Тимофея, 5 глава, 24-25. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». Скажите, что происходит в нашем сердце, когда у нас что-то вскрывается? Мы радуемся, мы скрываем, или... Знаете, есть одно такое, я не знаю, как его назвать, ну, пресмыкающаяся, не пресмыкающаяся, рыбой не назовешь, ну, осьминог. Вот у него интересная тактика. Когда ты к нему подходишь, то он начинает тебя устрашать, и пугать. Как только он видит, что тебя сломить невозможно, то он применяет совершенно другой метод. Он сразу выпускает чернильную жидкость, создается такая чернь в воде, что его ты не видишь, и за это время он успевает быстренько исчезнуть, куда-нибудь и притаиться. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас такой натуры? Что происходит с нами, когда что-то скрывается. Удивительно то, что у людей мира сего есть интересная фраза: «Лучше поздно, чем никогда». Господи, помоги, когда вскрываются наши вопросы, чтобы мы не защищались, не оправдывались, не отбеливались, не умывали руки, а назвали вещи своими именами. Это серьезно. Один из величайших подарков, который Бог даровал человеку, все-таки это память. И есть такое песнопение, которое мы поем: «Забудешь прошлое». Апостол Павел говорит: «Я забываю прошлое, стремлюсь к почести высшего звания». Там одна тонкость. Если ты развязал, если вопрос закрылся, то ты имеешь полное право забыть и успокоиться. Но как хорошо, когда время от времени оно будоражит нас, всплывает воспоминаниями. Послушайте, никогда у нас разве не бывало такого в жизни, что мы чем-то занимаемся так вот свободно, непринужденно, в смысле не очень забитое мышление, и вдруг нам вспоминается отрывок нашей жизни – кусочек, и мы его можем так немножко вперед, назад, и можем туда-сюда провертеть, как кассету со звукозаписью, или как диск со звукозаписью, или с видеозаписью. И что интересно, Бог дает эту возможность не иначе, как только для одного вопроса. Ну, то, что там у тебя хорошо было в этом промежутке времени, то слава Богу. Где там у тебя были победы, это неплохо. Но ты найди то, что там не славило Бога. Ну, честно, ну, не отмахивайся, не списывай ни на кого, ни на что. Называй вещи своими именами, найди подлинную причину и освободись. Не отнекивайся. Послушайте, знаете, однажды пришлось, я как-то делился этим примером, когда Бог в той стране начал открывать эту тонкость. Сегодня мы немножко под другим углом ее будем рассуждать. Плод, достойный покаяния. И когда Бог сказал, что ты должен эту тему передать братьям, поскольку братья проповедующие, братья будут решать вопросы дальше, как с народом работать, там служителя и так дальше. И я когда принес эту, только чтобы мы никого не судили, пожалуйста, и принес эту тему на братское, сказал: поймите, посмотрите, что Бог показывает. Скажите, что произошло в Закхее, когда Иисус встречается с ним в Оле Смоковницы, знаете, там, где мы живем, в нашем городке, здесь... Вот я проезжаю довольно-таки часто мимо смоковницы, инжирового дерева, и всегда так с замиранием сердца смотрю, думаю, ну такое густое, ну такое густое. Там, извините, слона спрячь, не увидишь, не то что Закхея. Я, правда, не знаю, в какое время года Закхей сидел на дереве, потому что в Палестине смоковница 3 раза в году приносит плоды. Первые плоды, когда ни одного листа нету. А и плоды. Может быть, он сам сидел, как спелый плод, и его видели, и ему уже не стыдно было. Может быть. А может, он сидел так? Мы однажды брата Юру Мироненко спрятали в смоковницу, когда воскресная школа проходила занятие. Мы сказали, ну-ка спрячься, а мы тебя попробуем найти. И все кричали, вот он, потому что видели, что он туда пошел. Но не потому, что был виден. Скажите, что случилось с Закхеем? Иисус говорит, сойди, мне надо быть у тебя в доме. Люди в адрес Иисуса сказали, стали роптать. Вот он зашел к какому человеку? Грешному. Если это говорится, зашел грешному человеку, то получается нам там делать нечего, мы туда не зайдем. И вообще, собственно говоря, когда он оттуда выйдет, что нам с ним общего иметь? С кем? Да не с Закхеем, с Иисусом. Скажите, а что произошло у Закхея? Вот он сделал стол, сидят, едят, так мелко там, крупицы написано, сжато, как в телеграмме. Вот. И во время, когда они кушали, вдруг он встал. Вы думаете, так он улыбался, и вдруг он встал? Я лично этого не вижу. Я вижу, что он ушел в себя. Он был там, может быть, давал какие-то поручения, но его не было. В нем началось движение. Я хочу вам что-то сказать. Послушайте. В той стране мы знали вопрос глубокого отравления пищевыми продуктами. И было отравление, которое давало о себе симптомы рвоты, я открытым текстом буду уже говорить, через 3 часа. Было поражение такое, которое обнаруживалось через 6 часов. Было такое отравление, которое обнаружилось только через 12 часов. Вы представляете? Общее состояние непонятно какое, симптомы никакие не ясные, но опытный глаз специалиста этого вопроса. Послушайте, ну неужели мы должны разобраться в птице, которая, вот она сядет, и я посмотрю, это голубь это или ворона? Ой, подожди, я не понял. Птицу видно, когда она летит сдалека. Симптомы. Что в этом Закхее происходило? Вы знаете что? Мы никогда об этом не говорили, касаясь этого примера. Он встал и сказал, кого я обидел. Знаете, что он сказал? Я вспомнил. Передо мной пошли отрезки моей жизни, где я несправедливо поступал. Пред тем, пред тем, пред тем, пред тем. И он их всех вот так вот обобщил и сказал, я их всех вспомнил. Они все закричали в моей внутренности. Это было величайшее чудо. Однажды привели женщину побивать камнями и сказали, вот Моисеевский закон говорит, надо бить. А ты что скажешь? Он сказал, кто из вас без греха? Брось. И никто не шевелится. Ни уходить, ни бросать. Вы понимаете? Первый момент. А потом вдруг что-то произошло. Они стали вспоминать. Стали всплывать перед ними ихние грехи. Только они сделали шаг назад и ушли. А надо было побросать камни и вместе с этими камнями свои грехи. Не уйти назад, не отойти в сторону. И так у Закхея произошло воспоминание. Вспомнил. И перед ним шли картины. Послушайте, это величайший подарок. И сегодня наша церковь, это собрание, нуждается в этом подарке. Я нуждаюсь, ты, каждый здесь сидящий. В каком подарке? Вспомни. Вспомни. И еще раз вспомни. И когда вспомнишь, вот сейчас сидя на скамейке, будут вспоминаться картины, где ты не явил, не явила святость. Картины, Иисус сказал, мне, говорит, недолго осталось с вами говорить, потому что идет, говорит, уже князь мира. Ну, время уже поджимало его. Ему период времени отведенный заканчивался. Мне, говорит, недолго осталось с вами говорить. Он идет. Но послушайте, что он сказал. Но во мне он не имеет ничего. Поймите, если мы развязаны, то напоминание нам не причинит боли. Ну, послушайте, если когда-то у нас был аппендицит, и его вырезали, ну, неужели он опять будет там беспокоить? Ну, скажите, пожалуйста. Но если у нас был зуб, который болел очень сильно, очень страшно, его вылечили или его вырвали, ну, скажите, пожалуйста, ну, неужели он, там что-то осталось, воспоминание какое-то? Запомним. Дьявол хитро сделает. Пока молодые, пока здоровые, пока не стесненные обстоятельства, он отвлекает, дает забыть, чтобы ничего не помнил, ничего, чтобы не было, все гладко, самоубаюкивание, самообман. Мы сейчас коснемся этих мест Писания. А как подходит старость? Помните, я рассказывал, когда мы поженились с моей любимой, и Бог побудил пойти по старичкам, по старушкам, по тем, которые прикованы к одру, ну, как сказать, к кровати. Очень похоже, что они не встанут с нее. Ну, они могут ворочаться, могут ходить, но похоже, что, ну, вот максимум год. И знаете, задаешь вопрос, я не уверен в спасении, я не уверен в спасении. И был момент, когда одна старушка никак не могла умереть. Она уж аж даже просила, чтобы за нее помолились. Но никак не может умереть. Ходит ножками, старенькая, хочет домой, а никак не умирает. И знаете что? А Бог сказал конкретно, ты должна вспомнить и покаяться. Вот сегодня напоминалось, я не смогу тебя взять в таком состоянии. Почему? Потому что князь мира сего, князь века сего, дьявол в тебе имеет часть. Ты должна расплатиться до последней копеечки. Ты должна. Там не физические деньги, послушайте. Бывает момент физических денег, бывает кусочек земли, бывают многие вопросы. Одна из бабушек просто не могла умереть. Знаете почему? Братья к ней пришли, стали с ней беседовать. Ничего ли тебя, говорит, не держит? Да ничего, братики, меня не держит. Ну все-таки что-то тебя держит? Да ничего меня не держит. Ну что вы говорите? Знаете, оказалось, сундук, знаем, да, что такое сундук? Подростки не знают сундук. Ящик, зачастую у него такая овальная крышка прямоугольная была. Старые такие петли, замки, старинные-старинные ящики 18-го столетия. Ну, вот такие. И она говорит, вот там у меня на дне, я не понял, не то салфеточка, не то скатерочка маленькая. Раньше, допустим, на столе была скатерка, которой накрывали Библию. А когда читали, Библию снимали, скатерку ложили, и Библию обязательно на скатерку ложили. Ну, так. Какое-то вот такое благоговение было, понимаете? Может быть, у нее такая была. Она говорит, вот умру, кому она достанется? И вот это переживание не дает ей умереть. Но это мелочь. Она серьезная. Скажите, пожалуйста, но если эта мелочь мешает умереть, она не мешает жить? Вот удивительно. Вот смотрите, как получается. Помните, я рассказывал о той стране, когда старая история, началось движение по миграции населения Божьего. Эти ту поехали в республику, эти за границу, эти сюда и так дальше. И знаете, там интересны были такие моменты. Я думаю, что это было везде, практически оно так должно быть всегда. Только. Братья и сестры, вот мы переезжаем на новое место жительства, отпустите нас с миром, простите, если кто на нас имеет, мы ни на кого не имеем. Так я не понял, того, чего вы примиряетесь, развязываете узлы? Чего? Основание, потому что мы переезжаем на новое место жительства. Интересно. А если вы, оно вам мешает? А если вы остаетесь здесь, то вам оно не мешает нисколько? Странно. Значит, на временное перемещение места жительства оно мешает, а на будущее... В небо. А что, не мешает? А жить на земле здесь, вот в этом обществе, где находишься, не мешает? Привыкли. Господи, помоги нам подойти, подведи Ты нас настолько к свету Твоего лица, помажь нам глазной мазью глаза настолько, к стыду нашему, может быть, как те люди, которые привели женщину. Но только одна просьба. Когда Ты откроешь нам наше естество, чтобы мы не отступили назад и не стали уходить. Помните, как в свое время апостолы сказали, если такая ответственность человека перед женой, перед женщиной, то ну его лучше не жениться. Да? А почему бы не покаяться? Господи, ты знаешь, две лодки пойманные рыбы, ты лучше выйди от меня. Но. А может быть по-другому, давай-ка ты покайся, и эти лодки пускай останутся тоже. Итак, вопрос, скрытые грехи. И мы сейчас их начнем копать в общих чертах. Возможно, Бог будет что-то говорить конкретно, не знаю, но покамест в общих. Вот смотрите такой момент. Книга Судей, 16 глава, 20 стих. Ну, сначала прочитаем с 19. Это история Самсона, Далиды и его выколотых глаз. Книга Судей, 16 глава, с 19 стиха. «И усыпила его Далида». Священное Писание говорит, «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос Господь». Дело в том, что пять мудрых, пять неразумных дев что сделали? Уснули. Усыпляет нас ничто иное, как плоть. Конкретно грех, живущий во плоти. Дальше. Апостол Павел говорит интересную фразу. Разве, говорит, вы не знаете, что дух и плоть постоянно во вражде, они постоянно в конфликте? Если вы духом водитесь, то вы побеждаете плоть. Если вы духом не водитесь, тогда вы водитесь плотью. Тогда плоть побеждает дух. Тогда или нет? Поймите, когда мы, наш дух побежден плотью, мы сидим в тюрьме, в решетке. Написано в Священном Писании, в узах греха своего он содержится. Содержится, его туда поселили. И мы можем кричать, я свободен, как попугай в золотой клетке. Золотая клеть, пойманный. И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека, велела ему остричь 7 коз головы его. Как-то мы с вами касались этого вопроса тоже так немножко бегло. Сегодня тоже чуть-чуть коснемся и движемся дальше. 7 коз, сии суть 7 духов Божьих, посланных во всю вселенную. Заметьте, когда это происходит? Когда распоясывается плоть, ей дается свобода. Доходит дело до того, что на собрания ходить ходим, петь поем, молиться молимся, в пожертвованиях участвуем, труд в церкви несем. Ну, скажите, а вот тому служителю церкви, помните, мы как-то читали, ты думаешь, что ты вот ни в чем не имеешь нужды, разбогател, но все дела у тебя хорошо, а ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить у меня золото, чтобы обогатиться, одежда, чтобы одеться не была видна срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза, чтобы видеть, кого люблю, тех обличаю и даже наказываю. Будь ревностен и покайся. Интересный вопрос. И вот тут происходит. И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека, велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать. Скажите, а сколько из нас ослабевших духовно? И мы говорим, вы знаете, а бывает, стыдимся даже говорить. Вот силы не хватает победить себя. Вот силы не хватает быть победителем в том другом вопросе. Вот сколько времени боремся, борюсь вот в этом положении, и вот, ну, вроде победила, а вроде через время опять по новой, по старой происходит. У нас такого нет? Не бывает? Разве у нас такие единицы только? Я не думаю. И начал он ослабевать. Слабеем. Вопросы, которые должны побеждать, не можем. Вопросы, которые должны быть духовными учителями, мы как младенцы. Нам необходимо уже других учить, как воевать, а тут надо учить нас самих, как воевать. И зачастую нужно воевать уже с демоническими силами, а тут, получается, сам собою воюешь. Или не так? И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Мы зачастую говорим, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Нам нравится это место Писания, нам очень нравятся горячие проповедники. Это, знаете, такая таблетка горячая. От всех случаев на все случаи жизни, но ни разу не решающая проблемы внутренности. Ни разу. Можно создать такой ажиотаж. Вы знаете, что это такое ажиотаж? Вот в Священном Писании описывается, интересно, и мы сейчас сюда вернемся назад, описывается первая книга царств, когда надо было, чтобы народ Божий пошел, воевал против филистимлян. Можете не открывать, я так бегло вспомню, чтобы нам время сэкономить. И там описывается в 4 главе, они пошли, и поражение было. 4000 человек погибло. Почему, говорит, нас Бог поразил? Вместо того, чтобы найти подлинную причину, почему, они идут и говорят, давай ковчег возьмем. И вот принесли ковчег, Офни и Финес его принесли, и они как закричали. А что они закричали? Земля, говорит, расседалась, стонала земля от крика их. Но делу это не помогло. Битва была проиграна. Поймите, ажиотаж создался. Дух воспрянул. Да нисколько он не воспрянул. Это обман. Это эмоции воспряли. Давайте будем честны. Дух не воспрял. Знаете почему? Потому что дух связан. А связан грехами. А дьявол смеется. Кричите, кричите громче. Кричите так, чтобы колени тряслись от страха у филистимлян. Но все равно вы проиграете. Но не они. Причина. А потому что у вас там есть вопросы, которые нужно развязать. А вместо того, чтобы развязать, вас устраивают проповеди. Какие? Только чтобы никого не судили. Помните, как-то так случилось? Здесь, вот в этом собрании. Во вторник. Да это уже не первый вторник такое происходит. Бог, когда касается внутренности, мы себя неловко чувствуем. В нас там начинает шевелиться что-то. А может быть уже кто-то. Я не укоряю. Нам нужно освобождаться. И после собрания стали приветствоваться, а кто-то из гостей говорит, я не приветствуюсь. Почему? Я недостоин, я недостойна. А чего так? Ну, значит, там зашевелилось. А до сих пор тихо сидела. Не шевелилось. Слушай, ну давай мы подведем тебя к братьям, побеседуешь. А меня не отлучат? А чего это тебя должны отлучить? Значит, такая степень, такая глубина. И ты в этом состоянии ходишь, это в порядке вещей, и тебя это не беспокоит. Ой, я, наверное, потом поговорю. Ну, а как тебе, говорит, собрание понравилось? Да-да-да, говорит, понравилось собрание, ну ты будешь ходить? Не, я пока буду воздерживаться ходить на эти собрания. Почему? Только чтобы мы не судили. А почему это происходит? Правда зашевелила внутренность. Глазная мазь помазала глаза, и они стали открываться. И открывшись, человек стал отступать, шаг второй и так дальше назад. Послушайте, когда Бог коснется еще глубже нас, я знаю, что сейчас Он уже касается, когда еще глубже коснется нас, ой, будет о чем подумать, ой, будет о чем покаяться, ой, будет что вспомнить. До сих пор память отшибла. До сих пор забыли. Но, Господи, Ты воскреси эту память. Ты воскреси. Мы возвращаемся к Самсону. 16 глава, 20 стих Судей. Она сказала, когда отрезала уже ему. Вот дело в том, что когда дьявол отрезает эти 7 кос, духов Божьих отсекает от нас. По причине нашей греховности он молчит, он говорит, все нормально, не переживай, главное кричи, пред Богом прославляй Его имя святое, жив твой Господь. Это мелочи жизни, ты подумаешь, все так живут, ничего страшного, а если по-другому жить, да кто вообще спастись сможет? А когда уже отрезал все 7 кос, тогда он начинает будить и ставить человека перед реальностью. И у человека состояние страшное появляется. Он видит себя, знаете, в состоянии, что он натворил. У него безысходность, он в тупике. Он решить проблемы не может. У него настолько большая проблема, что никто не может решить его проблемы. У него настолько грехи тяжкие вдруг для него стали, что он не может руку протянуть, он не может в хлебопреломлении участвовать, он не может идти на беседу, чтобы не скрылось. Пожалуйста, я никого не укоряю. Я рассказываю. Эта тема была еще в августе открыта. Я не успевал все передать. И вот она его пробуждает. Часто пробуждаются христиане в узких обстоятельствах. В безысходности. Когда, позвольте скажу, как на голову свалилась такая ситуация, что человек просто в шоке. До этого считал, что он все развязал свои вопросы. Но вот это обстоятельство, в которое он попал, домочадцы попали, неважно. Его встряхнуло, и он приходит в себя и начинает думать. О чем? Мы коснемся. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Я не знал, что Господь отступил от него. Ну, здесь написано: «Господь отступил». Знаете, практика жизни показала интересный вопрос. Да не Господь отступил. Нигде не написано: «Я отступил от вас, и я к вам приду». Написано: «Возвратитесь, дети, отступники». Вот так я знаю. Вы тоже так знаете или по-другому? Не отец отступил от младшего сына. Младший сын отступил от отца и пошел в дальнюю страну и расточил имение свое. А потом, придя в себя, вернулся. Одна из тонкостей, забегая наперед. Послушайте, мы как-то с вами касались вопроса прийти в себя, встать, прийти в себя. Дело в том, что Иисус употребляет это слово «встану, приду в себя» точно так же, как оно употребляется через Соломона, когда он молится о храме. Мы с вами касались этого вопроса. И там он молится о храме, освящении храма. На жертвенник падает огонь с неба. Запомним это. На жертвенник никто не ложил огня. Его положил сам Бог, жертвенник в храме. И вот интересно, он там говорит: «Господи, но будет такой день, когда, говорит, они понадеются на город сей, на этот храм, скажут, вот здесь вот ковчег, здесь Бог», что и происходило предыдущие дни, когда еще не было храма. Вот он ковчег, а результат ноль. И когда, говорит, по причине ихнего грехопадения, по-другому нельзя будет их привести в чувство, как их рассеять, и в стране рабства, когда они придут в себя, заметьте эту тонкость, и обратятся к городу сему и к храму сему. Скорее всего, вот эта фраза используется у Даниила. Помните, он три раза открывал окно куда? Против Иерусалима. Он знал части света, где находится Иерусалим. Странно то, что он находился в Вавилоне, а Вавилон находится восточнее, чем Израиль. Вместо того, чтобы открывать горницу на восток, он открывает окно на запад. Это вообще парадокс. Но тем не менее вопиет. И написано в молитве Соломона интересная фраза: «И когда они оттуда, то есть осознают, придут в себя, назовут вещи своими именами, покаются и призовут имя Твое», позвольте, «так и не придя в храм, и не придя к жертвеннику, потому что их никто туда не допустит». Тогда или нет? Они вот там, в стране рабства, придут в себя. Дальше: «То ты дай милость у тех, которые пленили, чтобы они их отпустили». У меня вопрос. Скажите, когда пленившие их отпустят? Когда они не допокаются или когда они покаются полностью? Только честно. Мы коснемся этого места Писания. Я думаю, Бог даст, время позволит. Ты не выйдешь оттуда, не выйдешь, пока не отдашь до последней копейки. Почему? По той причине простой, что дьявол тебе имеет часть, и он за копейку не допустит в небо. А ты сколько хочешь, говорит, а я миллионы рассчитался, я расплатился полностью. Так ты полностью или не до конца, только честно. Ты знаешь, вот я не помню, но мне кажется, что я расплатился. Серьезный вопрос. А не знал, что Господь отступил от него. Скорее, он отступил от Господа. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в Газу, оковали его двумя медными цепями. Он молол в доме узников. Между тем, волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Сила была не в волосах, пожалуйста. Не в волосах, не путайте. Волос – это было внешнее проявление соответствия того, что внутренность соответствует Божьему присутствию. Но он стал подсекать сначала взаимоотношения с Богом до Далиды. Он далеко начал падение свое. Оттуда, там, там, потом там, потом там, потом лев, потом мед оскверненный, да, потом Далида, а потом надо было силу показать, а надо было себе на голову причту раскрыть. Дело в том, что, заметьте, когда один из царей заболел, и Бог сказал, говорит, сделай завещание, то тот заплакал, а потом пророк ушел, а по дороге еще не вышел из города, и Исаия ему слово, ты, говорит, вернись к этому царю, скажи, вот тебе 15 лет продлевается жизнь и так дальше. Вспоминайте, Езекия. Вот, и тот расчувствовался, тень пошла от солнца назад на 15 ступеней, да, 12 сколько там. И это все зафиксировали астрономы во всей, ну, во всем земном шаре. И написано, что к нему послал один из царей, насколько я помню, вавилонский, но неважно точно кто, своих посланцев, подарки, и вот он был болен, и вот теперь, а этот расчувствовавший берет и показывает все сокровища. Всю славу, все духи, все ароматы, все благовония, все оружие, все показал. Те только вышли, приходят пророк, говорят, кто были или эти люди? Они говорят, вот такие. Откуда они приходили? Вот оттуда. Что они видели у тебя? Да, говорит, я им все показал. Вот ты все показал, вот этого всего ты и лишишься. Заметьте, вот эту силу Божию, которую нужно было показывать только Богу, он стал показывать этой негодной женщине. Правда, да? Он перед ней раскрыл эту тайну. Он раскрыл пред всеми. Помните, что он сказал? Из сильного сделалось сладкое. Из едущего ядомое. Заметьте, что он сделал? Он раскрыл благоухание свое, власть свою, помазание, силу, Божье присутствие. Последний шанс ему был дан. И потом он не мог, он, вспоминаете, он начал о волосах говорить, вот если мне, значит, это вот привязать эти волосы, если там, понимаете, их вткать в эту, в материал, о волосах заговорил. И он ближе, ближе, последний шанс свой подсек. Теперь, когда он находится, волосы стали отрастать, он мелет. Как просто мы читаем это место? Послушайте. Согласно тех мест Писания, которые сегодня мы вспоминали, он пришел в себя, он встал, он вспомнил, откуда не спал, и он глубоко покаялся. Иначе бы никогда Бог не был с ним, и последнее действие бы он никогда не сделал. Следующий момент. Как мы понимаем вот такой вот вопрос? Третья книга Царств, 17 глава. Мы прочитаем ее с 1 стиха по начало 19, 19 стихов. Очень важный вопрос. Стрелки часов можете остановить. Нам придется эту тему заканчивать. «И сказал Илья, фесфитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне, пойди отсюда, обратись на восток, скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, и воронам, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, хлеб и мясо, по вечеру из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле, и было к нему слово Господне, «Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там». Я повелел там женщине-вдове, как мы читаем? Что мы читаем? Мы читаем, «Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». А сущность была другая. Знаете, какая? Я имею повеление помазать вдове глазную мазь, чтобы она вспомнила грехи юности своей. И это я могу сделать только после того, когда сначала будет чудо по постоянном умножении елея и муки. И когда пройдет период времени, Только после этого я заговорю с ней на глубокие темы, и она скажет тебе такую вещь, о которой ты никогда не предполагал. Читаем. С 8 стиха и дальше читаем. Третья книга Царств, 17 главы. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее, сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей, сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду, приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. И принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома. И болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». В этом случае часто человек может сказать, «Боже, ну столько милости ты явил, никому ты своего помазанника не прислал. Ну такое чудо, даже материальные вопросы у нас решились. Не имея мужа, не имея возможности заработка. Ты посмотри, какое благословение ты для меня явил. И теперь ты начинаешь мне напоминать». Значит, она говорит, и сказала она Илье, «Что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Дело в том, что та серафиникьянка, которая просила, помилуй, дочь моя жестоко беснуется, сначала нужно было напомнить ей ее грехи. Она должна была накричаться. Неизвестно, что у нее происходило в сердце. Может быть, негодование, возмущение не написывается, правда? Но она не отступила. Она продолжала, «Господи, Господи, помилуй». Но она рассматривала вопрос поверхностно, абы дочь была, абы в семье проблемы были решены, абы с детьми было нормально. Послушай, мать, ты источник этой проблемы. Ты. Послушай, отец, ты источник этой проблемы. Ты. И когда он ей сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, она поняла. Она говорит, так, Господи, жизнь моя получается действительно такая. Так, так, Господи, я теперь знаю, кто я такая. Ага, ты вспомнила. Как мы быстро читаем это местописание, проскакиваем, не вникая в него в этой тонкости, правда? Я уверен, она вспомнила. Вспоминаем? Ну-ка, вспоминайте, с раннего детства. Вспоминайте. Поймите одну тонкость. Многие говорят, но я принял Христа своим Спасителем. У меня решились эти вопросы. Я не исключаю. Но я же вступил в завет с Богом. Я же принял Святого Духа. Это же Он меня крестил. Да, я не отрицаю этого. Скажи, пожалуйста, а этот процессы прекратились или продолжились? Или они поменяли форму? Сколько проблем на сегодняшний день в христианских душах, судьбах, семьях. Все по одной причине, заключающейся в том, вспомни. Вспомни, что не закончил, вспомни. Причина неуспеваемости духовной кроется в вопросе «вспомни». А в ком нет всего, тот забыл об очищении прежних грехов. Вы знаете, сегодня, может быть, этой стороны мы не успеем коснуться, но немножко, чтобы она не осталась в тени беседы. Знаете, какая? Мы зачастую оправдываем себя и говорим, ну, у меня и мудрости хватает, у меня и того хватает, у меня и того хватает, и того хватает. Подожди, подожди. А настолько хватает, сколько быть должно? Мерой полной, утрясенной, нагнетенной, переполненной? Именно так мы стоим в Господе, как надо стоять, только честно. Глубоко касается. И сказала она Илье, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои, умертвить сына моего. Вы знаете, меня удивляет это место Писания чем? Я не слышу здесь нотки благодарности Богу за прозрение, за шанс покаяния. А вы видите? Она в переживании, в волнении. Ты пришел напомнить и умертвить. У нее безысходность. Я думала, все закончилось, а оно осталось. И теперь оно вылилось в последствия. И теперь эти последствия, я перед фактом их стою. А как у нас? Что с нами происходит? Вспоминаем место Писания, которое мы сегодня с вами коснулись. Евангелие Матфея, 5 глава, 25-26. Евангелие Матфея, 5 глава, 25-26. «Мирись с соперником твоим скорее». А что это такое «скорее»? Послушайте, мы зачастую откладываем решение наших вопросов, но я не помню. Но почерк посмотри, в каком ты находишься, обстоятельства, в какие ты попала. И внимательно рассмотри, что так просто это быть не может. Внимательно рассмотри. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье». Заметьте, несколько категорий состояния. Ты на пути, дальше он отдаст тебя судье, дальше судья не отдал бы тебя слуге, третье, четвертое, не вергли бы тебя в темницу. И дальше промежуток времени. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Этого последнего кадранта можно было отдать в этих всех трех, даже четырех обстоятельствах. Правда? На пути. На суде. Я не знаю, можно ли отдать тогда, когда уже слуге тебя отдали. Но во всяком случае, когда ты попадаешь в клетку, я говорю о духовных вопросах, есть шанс оттуда выйти через, пока мы до последнего не отдадим. Мы зачастую хотим выйти из вот этой сети, знаете, тюрьмы, этой клетки греха. Но грех нам нравится. Мы считаем это в порядке вещей. Мы его узаконили. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Скажите, что с нами происходит, когда мы в этом состоянии находимся? Мы радуемся, что все-таки, вы знаете, нас поставили перед фактом, чтобы нам освободиться. Или мы гневаемся? Или мы гневаемся? Вы знаете, один из братьев рассказывал очень-очень интересный момент и говорит, «Господи, ты мне, говорит, открыл обстоятельства, при котором я нахожусь при сдаче жизненного экзамена. Если сейчас я, говорит, уйду с этого места и не сдам его, это будет несданный хвост, который будет за мной тянуться. И когда, говорит, придет следующий экзамен, следующий плюс несданный, два вместе, очень тесное обстоятельство будет. И ты дал время, сколько мне надо находиться там, пока я его сдам. Если не сдам и пойду дальше, три встретят, очередной и два несданных. Скажите, пожалуйста, сколько из нас в таком состоянии находимся? Сколько? Первое послание Петра, 5 глава, пишутся здесь такие слова, вторая половина этого стиха. Он говорит так, 12 стих. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, цель, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, в которой вы стоите». Послушайте, если мы действительно стоим в той истинной благодати и хвалимся, тогда благословит нас Бог. А если нет, и нам нужно вспомнить, скажите, мы не обманываем себя, мы не убаюкиваем. У римлянов вторая глава, здесь вот такая фраза есть, 17 и по 19 стихи. Римлянам 2 глава, 17 по 19. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Божью, разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе». Скажите, а как мы уверены о себе? В каком состоянии? Я хочу напомнить еще пару мест Писания, мы будем подходить к молитве. Книга Откровения, 2 глава. Читаем, что здесь говорится одному из ангелов. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой». Значит, положительно, да? «И терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы». Представьте, какая прекрасная характеристика этой церкви, правда, да? Положительная обстановка. «Ты много переносил и имеешь терпение, для имени моего трудился, не изнемогал». Скажите, что еще отрицательного? И вдруг эпилог, заключение. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Заметьте, что он сказал. Если ты не вспомнишь, ты не сможешь победить. Если ты не вспомнишь, ты не сможешь победить. А почему ты не вспоминаешь? Правда, интересный вопрос. А что ты не хочешь вспоминать? А что ты не можешь вспомнить? Он говорит, имею против тебя, ты оставил первую любовь. А что такое первая любовь? Я, говорит, обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы как дьявол прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. И когда вы уклонились от простоты во Христе Иисусе, по причине вашего повреждения ума, а вы должны были бы этим умом обновляться, внутренний ваш человек должен обновляться, обновления не получается. Я, говорит, теперь ревную ревностью Божией, потому что оставление первой любви есть измена. Тогда или нет? А почему мы не помним? Для того, чтобы не покаялись. А почему? Потому что нам нравится эта измена. Странно и страшно. При измене Богу, нарушении любви, вдруг удачное созидание в церкви. Давайте еще раз читаем. Значит, он пишет. «Знаю твои дела». Какие? «И труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы. И ты много переносил и имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал». Как все это можно иметь такие качества при измене Богу? Как? А у нас как? Он говорит, вспомни. Еще одно место Писания. Вспомни книгу Откровения, 3 глава. «И ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, его страшное состояние еще страшнее, чем этого, но ты мертв. Бодствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Опять вспомни. Опять. Мы сегодня касаемся вопроса скрытых грехов. Мы их прячем? Они нас устраивают? Нам уже выкололи глаза, и мы не видим? Мы хотим оправдать? Мы защищаемся? Мы нападаем? Мы не помним. Это все оттуда, чтобы не покаялись. Господи, помоги нам, увидев, покаяться. А чтобы увидеть, вспомнить, напомни нам наше хождение. Чтобы не получилось так, что дьявол идет и имеет нас часть. Не дай Господь, меня касается, тебя, всех нас. Я просто это читаю для нас всех абсолютно. Не в смысле вы, а я вот другой. Меня это тоже касается. Неужели нам нужно, чтобы зашел какой-то демон или демоном водимый человек и говорил, я и в тебе часть имею, и в тебе, и в тебе, и в тебе, и в тебе, и в тебе. Боже, коснись наших сердец. Дай нам прозрение, дай нам воспоминания. Слава нашему Господу, будем молиться. Аминь.
Господи Боже, благословено Твое святое имя, благодарность Тебе за величайшую Твою милость, Твою заботу, Твое попечение. Благодарение Тебе, что Ты собрал нас, как птица птенцов, под крылья Свои. Благодарение Тебе, что Ты касаешься внутренности. Благодарение Тебе, что Ты Твои живые слова говоришь, Боже, и к моему сердцу. Я благодарен Тебе, что Ты мне напоминаешь, Боже мой, я благодарю Тебя, но Ты говоришь, вспомни, вспомни. Боже, напоминанием возбуждай чистый смысл, напоминанием, Господи Боже, чтобы исполнилось благословение, которое Ты определил для наследия Своего. Вот идет князь мира сего и не имеет наследия Твоем ничего, Господи Боже, чтобы только Ты мог похваляться в народе Твоем, чтобы не только часть Твоя была в наследии Твоем, но чтобы полностью от темени головы до подошвы ног мы были преданы Тебе, не иначе, чтобы дух, душа и тело были сохранены без пятна и порока пришествия Твое. О Господь, Отче, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, мы к Тебе обращаемся, Боже, помоги вспомнить, помоги. Помоги, чтобы было желание сердца вспомнить, очиститься, освободиться. Помоги, Господь, после Твоего покаяния, чтобы мы могли осудить, Боже, эти преступления, беззакония, грехи, с которыми ужились и считаем в порядке вещей. Боже, помоги, чтобы те вопросы, в которых не докаялись, могли бы увидеть и все сделать так, как желаешь Ты, а не так, как думаем мы. Помоги, Отец, чтобы одежды были убелены в крови Агнца, не так, как на земле белильщики могут отбелить, но как Ты признаешь, чтобы дьявол ничего не имел сказать худого о наследии Твоем. Помоги, Отче, чтобы сердце наше было открыто. Ты сказал, ожесточение сердца бывает по причине обольщения грехом, чтобы скрылось наше состояние пред Тобою, чтобы от Твоего лица мы не прятались. Ты, Боже, желаешь этой помощи для наследия Твоего. Являй Твою славу, яви ее. Владыка Божий, яви. Боже, Боже, благодарение Тебе, что Ты открываешь нам это обстоятельство жизни нашей, чтобы мы пересмотрели свое хождение. Господи Боже, прослав Твое святое имя в стане народа Твоего. Наполни славой Твоею, Господи Боже. И мы благодарны, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его. И если у кого уже было это открытие во внутренности своей, в течение или слова, или этой молитвы, наполни славой, очисти Ты. Если нужны беседы, исповедания, благослови, Господь, чтобы дьявол был поражен в голову, был посрамлен, был изгнан, и чтобы воссиял свет спасения во внутренности народа Твоего, в сердцах наследия Твоего радостным огнем. И за это собрание мы приносим Тебе благодарность, благослови наследие Твое, чтобы жизни народа Твоего не прервались ни готовности. Господи Боже, чтобы мы торжествовали о том, что Ты есть наш Бог и Отец, а мы Твои дети, и наши имена записаны в книгу жизни. Господи Боже, прими хвалу и будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.